Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, эксперт по грудному вскармливанию, прикорму, сну, детско-родительским и семейным отношениям и основатель школы для беременных и мам принятия. Это второй сезон моего подкаста с новым названием «Хакнуть материнство», в котором я буду рассказывать секреты комфортного материнства от подготовки к родам до гармонии в семье. Многие знают о том, что я сама мама троих детей, и мой материнский путь начался со множества ошибок, которые можно объединить под общим названием «неосознанное материнство». К моменту рождения моей старшей дочери я уже училась в медицинском университете и была уверена, что я знаю про детей и жизнь с ними абсолютно все. Но как же я ошибалась? Я так хорошо помню чувства, которые я испытывала сразу после родов, и на протяжении первых месяцев и даже лет жизни ребенка старшего, как будто это было вчера. И это были отнюдь не радость и счастье от рождения новой жизни. Нет, это были растерянность, подавленность и страхи. Очень много страхов сделать что-нибудь не так, неправильно, навредить ребенку. И непонимание, что с ней происходит, почему она себя так беспокойно ведет, какие у нее потребности, что требуется от меня. В итоге я справлялась как могла, опираясь на те знания, которые были получены в институте. В результате несостоявшееся грудное вскармливание, непонимание, что такое маленький ребенок, куча ошибок и в физиологических, и в психологических аспектах ухода и воспитания. После рождения второго ребенка я заинтересовалась вопросами грудного вскармливания и начала искать информацию за рамками того, чему нас учат в медицинских вузах. И тут я с удивлением обнаружила, что у природы уже есть ответы на мои вопросы, что нужно просто знать эти законы и не нарушать их для того, чтобы успешно кормить грудью, что не нужно уметь лечить болезни, чтобы быть мамой. Нужно знать о том, что такое здоровый ребенок, какие у него потребности, какие у него психологические состояния, как все это меняется с возрастом, как ты можешь ему помогать и чего он от тебя ждет. Как вы понимаете, мой опыт с третьим ребенком подтвердил высочайшую ценность этих знаний и показал, что материнство – это не каторга и не испытание, а путь, который может быть счастливым и комфортным. Это открытие помогло мне также понять мою миссию. Я осознала, что мне неинтересно заниматься диагностиком и лечением болезней, моя задача в другом. Я хочу помогать мамам в комфорте и с радостью растить здоровых и счастливых детей, чем я и занимаюсь уже с 2007 года. И судя по благодарным отзывам более 25 тысяч мам, у меня это отлично получается. В сегодняшнем выпуске подкаста я продолжу помогать мамам сохранять спокойствие и уверенность на своем родительском пути и разберу самые волнующие вопросы для каждого родителя. Поехали! От чего может быть зеленый стул у ребенка 4 месяца? Дарья, цвет стула у ребенка не имеет никакого значения сам по себе абсолютно. Он может быть от чего угодно, от того же, от чего он может быть коричневый или желтый, или еще какой-нибудь, хоть серо-бурмалиновый в крапинку. Сам по себе цвет стула никаким диагностическим критерием и признаком того, что у ребенка что-то не то, не является. Следующий вопрос от Елены. Добрый день, подскажите, пожалуйста, детки до года могут сами отбрасывать очередной дневной сон, который им уже не нужен, или им нужна в этом помощь взрослого? Более раннее пробуждение, контроль суммарного дневного сна и так далее. Могут, конечно, Лен, чаще всего это именно так и происходит. Работать со сном нам с вами, родителям, следить за ритмами, что-то такое делать специально, нужно только в том случае, если у нас со сном что-то разладилось. В подавляющем большинстве случаев ребенок просто растет, у него созревает нервная система, у него становится снов все меньше, бодрствований все больше. Это естественный физиологический процесс, и он просто постепенно лишний сон начинает сам убирать. И, как правило, чаще всего нам ничего специально для этого делать не надо. Нормально ли, что малышка в 4 месяца стала сильно хуже спать по ночам? Ранее был непрерывный сон 4-5 часов. Теперь просыпается раз в 1-2 часа, я теперь совсем не высыпаюсь, чувствую себя ужасно, дочку все как будто устраивает. Лена, это абсолютно нормально. Консультанты по сну, которые работают в поведенческом подходе, называют это регресс сна. На самом деле ни о каком регрессе речь не идет, это наоборот признаки прогресса, признаки того, что ребенок правильно, активно и хорошо развивается, развивается его мозг, развивается его нервная система. Но опять же, вполне вероятно, что с этим можно поработать. Я бы сказала, что каждые 2 часа – это нормальные просыпания. Не уверена даже, что с ними надо работать. Если через час ребенок просыпается, здесь, скорее всего, можно что-то подправить. В ритмах ли, в организации сна ли, это уже на индивидуальной консультации выясняется. чтобы ребенок просыпался все-таки не каждый час. А то, что ребенок это делает, это абсолютно нормально, так и должно быть, это физиологично и является признаком того, что все идет по плану, его нервная система хорошо развивается. Ну и здесь надо посмотреть, как у вас, в принципе, организован этот сон, почему вы не высыпаетесь. Здесь тоже могут быть какие-то ошибки организации, которые не дают вам, в общем, высыпаться, не только просыпание ребенка. Следующий вопрос от Антонины. Здравствуйте, сыну 4 месяца, ГВ и совместный сон. Не могу понять, норма или нет, что ночью просыпается поесть 6 раз. Прям, видите, закон парных случаев. Третий вопрос про одно и то же. Не просто грудь пососать, а прям есть. Пробовала подкачать, все равно потом выходим на еду. А как вы определяете, как вы отделяете пососать от поесть? Чем это отличается? То, что ребенок, в принципе, ночью просыпается и пососать, и поесть, это совершенно нормально, он так и должен делать. Пробовал подкачать, потом все равно выходим на еду. Его не надо качать. Для него продлить сон, для него уснуть – это равно пососать. Так работает его незрелая физиология. У женщин грудь выросла именно для того, чтобы служить инструментом кормления и в том числе торможения возбуждения нервной системы. Для ребенка уснуть равно пососать. Не надо устраивать танцы с бубнами, не надо его качать, не надо прыгать на левой ножке и кричать кукуреку. Чтобы ребенок уснул, чтобы ребенок продлил сон, чтобы ребенок склеил фазы сна, его нужно приложить к груди. Это природа так предусмотрела. На ночь засыпает без груди с соской, укачиваю днем, когда как. Ну, это ошибки в организации грудного вскармливания, которые, собственно, приводят к тому, что ребенок и ночью может часто просыпаться, потому что днем есть некорректные моменты в организации ГВ, и к тому, что грудное вскармливание у вас закончится, скорее всего, раньше, чем вы хотели бы. Можно ли как-то сделать, чтобы поменьше ел ночью, так как хочу перевести его в кроватку? Уже становится небезопасно. Антонина, совместный сон при правильной организации не только не является опасным, но и снижает на первом году жизни риски синдрома внезапной детской смерти. Приходите к нам в школу учиться, потому что я здесь вижу у вас недостаток знания по сну, недостаток знания по кормлению, недостаток знания по возрастным особенностям ребенка. И весь вот этот недостаток во всех этих областях, которые вам как маме вообще-то необходимо знать, приводит к тому, что вы совершаете ошибки, у которых уже есть и у которых в дальнейшем будут негативные последствия. Следующий вопрос от Юлии. Марин, добрый день. Ребенку 2 года, и все вокруг спрашивают меня, планирую ли я отдавать его в детский сад и когда. Пока я этого делать не хочу, так как он еще маленький, но все равно внутри меня идет диалог с собой, и я хочу разобраться со стороны доказательной медицины. С одной стороны, ребенок будет болеть в детском саду, и я этого не хочу. Считаю, что иммунная система должна крепнуть. Возможность не отдавать детский сад у нас есть. С другой стороны, все мне говорят о том, что если он в саду не переболеет, то начнет болеть в школе, так как иммунитет слабый к вирусам. Также все вокруг сообщают мне, что ребенку нужно общение с другими детьми. Помогите, пожалуйста, разобраться. Юля, могу ответить только очень кратко. Вообще подробно вопрос детского сада разобран у нас на курсе «Социализация». Значит, что касается иммунитета, нет никаких исследований, которые подтверждают, что у детей, которые ходят в сад, иммунитет сильнее, чем у тех детей, которые в сад не ходят. Это не так. Следующий момент, который вы озвучили, про общение с другими детьми. Ребенку нужно будет общение с другими детьми, но не в 2 и не в 3 года. И ему общение с другими детьми нужно в другом контексте. Не когда его приводят к чужим людям на чужую территорию, да, с чужими правилами, и ему нужно ко всему этому подстроиться. А в контексте семьи ему нужно будет в дальнейшем, после 3-4 годам, общение с другими детьми. На детской площадке, где мама присутствует или другой значимый взрослый присутствует, оно ему будет нужно. Сейчас в 2 года оно ему еще не нужно. Он еще к этому совершенно не готов. Он не умеет там взаимодействовать, не готов к этому взаимодействию. Поэтому нужно понимать просто, что когда вам говорят, что ребенок в саду социализируется, нужно понимать, что никакой социализации там не происходит по определенным причинам. На курсе я объясняю, почему. И детский сад, он создан не для детей, он создан для родителей. Ребенок совершенно спокойно может обойтись без детского сада. И все у него будет прекрасно и с точки зрения социализации, и с точки зрения иммунитета, если мы, в принципе, говорим про здорового физически и психически ребенка. Бывают такие ситуации, в которых родителям необходимо отдать ребенка в сад. Если у вас есть возможность ребенка туда не отдавать, то совершенно не обязательно. Это не обязательный пункт программы, я бы так сказала. Следующий вопрос от Полины. Добрый день. Роды предстоят недели через 2-3. Как подготовиться к грудному вскармливанию, настроиться на роды и материнство? Полин, ну я только школу могу пригласить на курс новорожденный, потому что там содержится огромный блок знаний по самым разным аспектам взаимодействия с ребенком, в том числе и по грудному вскармливанию. Материнство – это сфера практических навыков и знаний. Это не сфера какая-то эзотерическая, это не сфера, отданная на откуп инстинктам и рефлексам, как у более простых животных и млекопитающих. Это сфера у людей и у высших приматов, которая вынесена в зону обучения. Все вот эти материнские знания и навыки нам автоматически на голову вместе с рождением ребенка не падают и не закладываются. Всем этим знаниям и навыкам необходимо обучаться, необходимо учиться кормить ребенка грудью, необходимо учиться его понимать и считывать его состояние, необходимо учиться за ним ухаживать, необходимо учиться выстраивать жизнь заново с учетом потребностей нового члена семьи и многому-многому другому необходимо учиться в материнстве. Поэтому приходите на курс «Новорожденный» и начинайте эту подготовку, потому что у вас всего лишь 2-3 недели осталось до родов, а у вас еще знаний никаких нет, и они не появятся сами по себе после рождения ребенка. Поэтому если вы хотите оставаться во взрослой позиции, а не превратиться после рождения ребенка в маленькую испуганную девочку, которая ничего не знает, ничего не понимает, которая всех подряд слушает и совершает ошибки, то приходите и оставайтесь в этой взрослой позиции, берите на себя ответственность подготовиться по-серьезному, по-взрослому, к тому, чтобы быть мамой. Здравствуйте, ребенок 1-4 года, скидывание еду на пол, что делать? Это нормально, что ребенок скидывает еду на пол, потому что он сейчас изучает закон всемирного тяготения. И для него это поведение из области развития. Если ребенок что-то кинул на пол, он отправляется вслед за тем, что он кинул. И там с этим сам дальше разбирается. Следующий вопрос от Марии. Добрый день, ребенку 3 месяца на ГВ. Во время бодрствования хочет грудь каждые 30-40 минут. Нормально ли в этом возрасте? Я привыкла, но комментарии бабушек, дедушек опять сосет не очень приятно. Мария, это абсолютно нормально. Но до тех пор, пока вы сами не повысите свою материнскую компетентность и не будете понимать, что происходит с ребенком, какие у него физиологические особенности, какие у него психологические потребности, как это все меняется с возрастом, вы все время будете внутренне чувствовать себя неуверенно. Потому что вы не будете знать, это нормально или нет. А кто-то мне сказал со стороны, что это неправильно, и у меня тут же поднимается тревога, я не знаю, что с этим делать. Это тоже к вопросу про материнскую компетентность. Почему я не знаю, почему я, как мать этого ребенка, не обладаю знаниями о том, что нормально и что ненормально в этом возрасте? Почему замечания других людей заставляют меня чувствовать себя неуверенно? О чем это? Это о том, что я изначально чувствую себя неуверенно в своей материнской роли. А почему я себя чувствую неуверенно? Да потому что у меня просто знаний нет. Вас на курс 3 месяца могу пригласить. Там подробно все объясняю и рассказываю. Что происходит, почему происходит, как меняется организация грудного вскармливания к 3 месяцам, почему она меняется, почему меняется поведение ребенка, как меняется организация сна, организация быта и жизни с ребенком. Следующий вопрос от Михаила. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, во время беременности появились папилломы на сосках. Разрешено ли ГВ? Да, Михаил, ГВ разрешено. Вы можете их не удалять. Чаще всего они после рождения ребенка в течение нескольких недель отваливаются сами. Это связано со всякими изменениями гормонов. Для ребенка это совершенно никак не опасно. Даже если эта папиллома во время кормления, во время сосания груди ребенком оторвется, он ее проглотит, ничего с ним не случится, она выйдет со стулом и все. Здесь единственный нюанс. На месте оторванных этих папилломок остаются маленькие ранки, и они могут давать болезненные ощущения, пока не зажили, когда ребенок сосет. Поэтому вторым вариантом может быть удалить их до родов. Однозначно мне сказать, надо вам удалять или не надо, я не могу, потому что я не вижу, насколько их там много у вас, какого они размера. Если их там пару штучек, и они малюсенькие, ну, вполне вероятно, что их просто можно оставить и все. Если их много, они достаточно крупные, то есть ранки могут после них остаться, то, вероятно, их имеет смысл удалить сейчас, до рождения ребенка. Но для ребенка они никакой опасности не представляют. Следующий вопрос от Любови. Здравствуйте, малышу 5 месяцев. Берем с собой за стол, когда едим. Очень интересуется едой, ложками, вилками, тарелками. Прямо лежит, просит ему тоже дать. Даем ложки или игрушками отвлекаем, но мне кажется, он видит, что у нас там еда. Ну, конечно, видит. Как будто обманываем его. Что делать, если прикорм еще рано начинать, а ребенок просит? Когда яблоко ела, так вообще отбирал. Дала пососать, с трудом забрала. Теперь яблоки тайком ем. Не вредно ли было дать так яблоко, и с ложек что-то ему тоже попадает, если свое отдаю? Любовь, прикорм вводится, согласно современным рекомендациям, в возрасте около 6 месяцев. При этом мы понимаем, что дети растут не по календарю. Поэтому мы говорим не только про возраст введения прикорма, и международная система здравоохранения не говорят, что вот ровно в 6 месяцев по календарю всем детям вводится прикорм, а формулируют эту рекомендацию, используя слово «около 6 месяцев». Потому что помимо возраста мы ориентируемся еще на целый ряд признаков готовности ребенка к введению прикорма. И у кого-то этот список признаков готовности появится чуть раньше 6 месяцев, а у кого-то чуть позже. В 5 месяцев ребенку не нужно вводить прикорм, если у него все в порядке с набором веса. Потому что просто если его организм физиологически и психологически не готов к введению прикорма, и из всего списка признаков готовности вы видите один единственный пищевой интерес, а всего остального еще нет, это значит, что вводить прикорм еще нельзя. Об этом я рассказываю подробнейшим образом на курсе «6 месяцев прикорм». Приходите, сможете принимать решение обоснованно с опорой на современные научные данные и рекомендации. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как реагировать на укусы за грудь? Мальчик 9 месяцев. Кажется, что делает специально, так как улыбается и смеется в моменте. Алла, ребенок ничего не делает специально. У ребенка никогда ни за какими его действиями не стоит никаких злых намерений. Он понятия не имеет, что вам больно. Ему до этого понимания как до луны еще. У него свое эго еще не сформировано. И он не может чувствовать боль, потребности, границы, эмоции, интересы других людей. Он это учитывать совершенно не в состоянии 9 месяцев. Поэтому, да, он улыбается и смеется в моменте, потому что это его способ взаимодействия с вами. Вы на это как-то реагируете. Он на это тоже реагирует, улыбается и смеется. Но в этот момент ребенок нарушает ваши границы. Поэтому если вы мужественно терпите или говорите, ну так делать нельзя, деточка, то он и будет это воспринимать как инструмент взаимодействия с мамой, игра с мамой, которая работает. И это приводит к тому, что ребенок закрепляет эту поведенческую модель в привычную. А любая поведенческая модель, которая уже стала привычной, от нее потом избавиться намного сложнее. Это ваше тело, ваша грудь и ваши правила. Вы устанавливаете правила, по которым ребенок пользуется этой грудью вашей. Поэтому на любые действия, которые ребенок предпринимает по отношению к вашему телу и которые приводят к болезненным или дискомфортным ощущениям, вы проставляете ему границу. Вы забираете грудь, вы говорите «так не делается». И ваша реакция должна быть очевидной для ребенка. Не хи-хи-хи, ха-ха-ха, ой, не кусай меня. Ребенку непонятна такая реакция. Реакция должна быть очевидной. Ребенок должен столкнуться с границей. Он может расплакаться, он может расстроиться. Он не один и не 10 раз еще проверит, правильно ли он понял. Но границу ребенку нужно проставить обязательно, если вы не хотите, чтобы грудное вскармливание превратилось в каторгу. Очень важно, чтобы оно было комфортным еще и для мамы, согласитесь. Марина, здравствуйте. Есть ли данные, с какого возраста ребенок сам захочет свою кровать? Дочке год и 6, сон совместный. Нет, Ирина, это очень индивидуально, потому что это зависит от множества самых разных факторов. Дети совершенно уникальны, каждый сам по себе. Дети растут в совершенно уникальной семье, неповторимой, с уникальными неповторимыми взрослыми. И множество факторов оказывает влияние, в том числе на то, когда ребенок будет готов к отселению в свою кровать. У кого-то это к 2 годам происходит вообще само по себе, у кого-то это происходит ближе к 4 годам. Очень по-разному бывает. Марина, добрый день. Подскажите, есть ли официальные данные по уровню гемоглобина у детей до года? Конечно, есть. У дочери в 2,5 месяца было 103. Педиатр говорит, что нижняя граница 110, а в интернете во многих источниках нижняя граница для этого возраста 90-95. Катерина, здесь ситуация в следующем. Конечно, есть официальные данные по уровню гемоглобина у детей до года. Вопрос только в том, на какие документы ориентироваться. Врач, который вам называет нижнюю границу в 110, ориентируется на наш внутрироссийский документ, на нашу нацпрограмму и другие документы. И там, к большому сожалению, данные некорректны. Так вот есть у нас, так уж повелось, и пока что так и продолжается, что мы частенько от современных научных данных в нашей стране отстаем лет на 10-20. В наших документах внутрироссийских почему-то взяли всех детей первых 5 лет и привели их к общему знаменателю, как бы причесали под одну гребенку. И для всех выставили вот эту цифру 110. На самом деле это не так. Если мы будем опираться на международный документ, то есть на документы международных систем здравоохранения, то мы там увидим другую цифру. У ребенка в 2,5 месяца еще наблюдается так называемая физиологическая анемия. То есть у ребенка действительно сниженный уровень гемоглобина, но это является физиологическим в этом возрасте. Поэтому здесь цифра в 110, она для этого ребенка будет совершенно некорректна. Следующий вопрос от Марины. Подскажите, пожалуйста, молочко грудное пахнет молочком, но слюнявчик спустя время часов 6, промокая молочком, имеет неприятный запах. Иногда кажется, что пахнет рыбой. Нормально ли это? Нормально, Марина. Следующий вопрос от Лилии. Подскажите, перекладываю в кроватку, проходит 5-10 минут и просыпается. В чем может быть причина? Как можно это исправить? Лилия, здесь нечего исправлять. Это совершенно естественное поведение ребенка, которое реализовывает генетическую программу выживания, которая обеспечивает его выживание и безопасность. Здесь нечего исправлять. Вернее, здесь нужно исправлять пробелы в ваших знаниях и понимании поведения ребенка. Пробелы в знании его потребностей. Мозг ребенка регистрирует присутствие своего взрослого только через органы чувств. Вижу, слышу, обоняю, сязаю, чувствую вкус. Если мозг ребенка перестает получать эти сигналы, у него срабатывает программа генетическое выживание. Срочно просыпайся, зови своих взрослых, иначе ты погибнешь. Потому что наши детеныши рождаются совершенно незрелыми и без взрослых очень долго не жизнеспособны. И мы относимся к виду млекопитающих носимых. Вот есть млекопитающие гнездовые, например, олениха. Она своего олененка покормила, спрятала его под кустиком и ушла на какое-то время. У этого млекопитающего программа выживания другая. Олененок прижимается к земле, прижимает ушки, сидит очень тихо и не испражняется, чтобы не пахнуть и не звучать, иначе его найдет хищник и съест. У носимых видов млекопитающих, которым принадлежим и мы с вами, программа выживания совершенно другая. Если ты остался один, срочно зови, иначе тебя съедят. Поэтому то, что вы как бы воспринимаете как поломку и собираетесь это исправлять, на самом деле является правильным, совершенно естественным, биологически обоснованным и генетически заложенным в ребенка поведением. Но если у вас этих знаний нет, то вы пытаетесь починить поломанного ребенка. И тревога, конечно же, повышается. Поэтому, знаю, что всем, наверное, уже надоело, но, товарищи, учиться, учиться и еще раз учиться. Потому что, когда мы не понимаем, что стоит за поведением ребенка, и начинаем из пальца высасывать причины, которые к данному поведению не имеют никакого отношения, то логично предположить, что наши реакции на действия ребенка будут некорректными по отношению к ребенку. Потому что мы просто не знаем про него ничего. Приходите к нам в школу учиться понимать ребенка. Это всегда очень полезно. Всем слушателям моего подкаста я дарю скидку 1000 рублей на любой продукт школы по промокоду подкаст. Ссылка в описании выпуска. Следующий вопрос от Елизаветы. Добрый день, Марина. Подскажите, пожалуйста, нам сегодня 6 месяцев исполнилось. Как вы относитесь к путешествиям с ребенком? Мы с мужем постоянно до рождения ребенка везде ездили на машине. Хотим начать с ребенком после 9 месяцев. Хотим для начала поехать к бабушке в деревню. Подскажите, пожалуйста, как нам подготовить ребенка к дороге? 10 часов на машине. Что посоветуете? Как ребенку лучше пройти адаптацию на новом месте? Серьезный ли стресс может это вызвать у ребенка? Хочу подготовиться как следует, а пока получается мне только переживать. Лиза, ребенка, к сожалению, подготовить к 10-часовой дороге никак не получится. Он живет здесь и сейчас. Ему невозможно рассказать, что ты знаешь. Вот у нас с тобой будет такое мероприятие. Оно будет заключаться вот в этом. Будет происходить вот это. Ты там не переживай, вот тебе какие-то развлекаловки, и все будет хорошо. Нет, у него нет никакого в будущем. У него есть только здесь и сейчас. Я бы вам порекомендовала, прежде чем ехать 10 часов к бабушке на машине, сделать какую-то вылазку на более близкое расстояние, потому что дети переносят дорогу очень по-разному. Есть дети, которые очень много спят в машине. То есть он спит, спит долго, потом немножко погулял, потом опять его в машине укачало, он поспал. И в принципе, в общем-то, с ними получается на машине передвигаться. Но я бы сказала, что это скорее исключение из правил такие дети, чем правило. Чаще всего дети плохо, в кавычках, ведут себя в машине, потому что им нужно все время двигаться, у них развитие все в движении заключено. И сидеть неподвижно на одном месте, не получая никакой информации извне для развития головного мозга и не имея возможности двигаться, для ребенка бывает очень тяжело. При этом мы, к сожалению, в этом возрасте не можем объяснить ему контекст ситуации. Да? Это опять же про то, что он не способен понять, что мы будем ехать какое-то время, потом приедем к бабушке, там мы выйдем из машины, и все это мы делаем для того-то, для того-то. Он не может учесть этот контекст. Когда, например, мы в домашних условиях посадили его на стульчик, он какое-то время там посидел, может 10 минут, может 20 минут, и потом начинает вякать, потому что ему нужно движение, мы его из этого стульчика достаем. А в машине мы этого сделать не можем, а он не понимает почему. Он начинает усиливать сигналы, он начинает плакать, он начинает кричать, он уходит в истерику. Не потому, что мы его не подготовили, а потому, что мы не можем ему объяснить, что эта ситуация, этот контекст, он отличается от того, что происходит у нас в домашних условиях. Что здесь нахождение в кресле пристегнутым – это вопрос твоей безопасности. Он не поймет этого всего. Поэтому ему становится нехорошо там рано или поздно. Он начинает истерить. Вы не можете откликнуться на его требования, он еще больше уходит в истерику. И вот эта поездка может превратиться в очень непростое испытание для вас, для всех. Не факт, что так будет на самом деле. Но я бы сначала съездила хотя бы на 2-3 часа куда-нибудь, а не на 10, чтобы вы просто понимали, как ваш ребенок переносит длительное нахождение в машине. И уже от этого опыта я бы отталкивалась. Дальше уже, опять же, вы принимаете решение из контекста ситуации. Может быть, вы скажете: «Ой, нет, нафиг, папа скажет, да вы что, это он так будет мне 10 часов орать? Да я с ума сойду, поехали на поезде». И это будет для этой семьи в этом контексте более корректным решением. Может быть, вы поймете, что вполне получается ребенка там чем-то отвлекать. Вы продумаете схему привалов, чтобы ребенка можно из машины было доставать, давать там ему как-то подвигаться, вынимать его из кресла. И примете решение все-таки ехать на машине. Может быть, еще что-то вы придумаете. Что касается адаптации на новом месте, то для ребенка самое главное, чтобы были рядом его значимые взрослые. Да, окружение изменилось, все изменилось, территория чужая, другие люди. Но если рядом со мной по-прежнему мои значимые взрослые, все остальное можно пережить, я к этому адаптируюсь. Просто нужно понимать, что, как правило, у ребенка на это уходит около 3 недель на адаптацию к новому месту. Поэтому приехать, отдать его бабушке и свинтить куда-нибудь с мужем, развеяться, вряд ли получится, потому что тут действительно мы ребенку большой стресс нанесем. Что касается, серьезный ли стресс может это вызвать у ребенка, сложно сказать, дети разные. Для кого-то это будет стресс, кто-то это тяжело будет переживать, для кого-то это более-менее будет посильно. Дети с разной восприимчивостью, чувствительностью нервной системы. Но в любом случае нужно понимать, что мы не сможем ребенку организовать жизнь, в которой он никогда не испытывает никаких стрессов, ничего не пугается, никто его никогда не обижает, все всегда поступают с ним справедливо. Нет, поэтому это стресс такой нормативный. Родители приняли решение ехать к бабушке. Ребенка никто не спрашивает, надо вам ехать к бабушке или не надо. Он это решение принять не может. Вы приняли решение по каким-то причинам ехать к бабушке. Ребенок туда едет, потому что вы туда едете. Добрый день, подскажите, пожалуйста, малыш со 2-го дня от рождения беспокойно плакал во время кормления. Газики не выходили, делала массажи, не всегда помогала. А почему вы решили, что вообще дело в животе? Стул был редкий. Уже дома ситуация изменилась, только со стулом. Стал жидкий, с крупинками, иногда появляется пена. Животик также беспокоит. Да не животик его беспокоит, София. Все врачи говорят: колики. 2 дня ребенку. Какие нахрен колики? Уж извините за грубость. Могут ли колики быть с самого рождения? Нет, не могут. Может, стоит сдать какие-либо анализы. София, нужно прийти к нам в школу на курс новорожденный и овладеть начальными базовыми материнскими знаниями о ребенке. Колики, то, что вы называете коликами, это никакие не колики у 2-дневного ребенка. Колики вообще не имеют никакого отношения к животу. Смотрите, что происходит, София. Вы, как хорошая мама, видя беспокойное поведение ребенка, изо всех сил пытаетесь разобраться и понять, что же с ним происходит и как же вы можете ему помочь. Но вы не можете с этим разобраться, если у вас нет маломальских знаний о физиологии и о психологии ребенка этого возраста. Поэтому вы начинаете подтягивать причину, которая вам кажется встраивается в этот пазл. А она туда вообще не встраивается, София. Потому что это вообще к коликам никакого отношения не имеет. Но вы-то этого не знаете. И вы изо всех сил стараетесь массировать животик и думать, что что-то не так с этим животиком. И слушаете, как отходят или не отходят газики. А у ребенка на самом деле абсолютно другие потребности стоят за этим поведением. Но откуда вы это узнаете, если вы как бы не дали себе труд об этом узнать? И, конечно, на фоне этого незнания и непонимания того, что происходит с ребенком, у вас будет очень высокая тревога. Потому что, естественно, вам, как маме этого ребенка, хочется помочь ему и облегчить ему эту ситуацию. А она что-то не облегчается. Почему? А потому что вы действия некорректные совершаете. Потому что вы мама плохая? Да нет, плохой маме было бы все равно, плачет он или не плачет, там газики у него не газики, колики не колики. Она бы своими делами была занята. Вы хорошая мама, но у вас нет знаний. Материнство, девушки, дорогие, материнство – это набор навыков и знаний. На мой взгляд, то, как вы меняетесь, и то, сколькому вы учитесь, и то, сколько вы узнаете, когда становитесь мамами, По сравнению с этим, любое высшее образование нервно курит в сторонке. Почему, когда мы собираемся работать по какой-то специальности, у нас не возникает сомнений в том, что сначала нужно обучиться для того, чтобы начать работать по этой специальности? А когда мы готовимся стать мамами, мы считаем, что почему-то все эти знания и навыки материнские должны нам автоматически на голову свалиться вместе с рождением ребенка. Так не работает. Поэтому, София, я вам очень рекомендую прийти к нам учиться, потому что когда вы начнете понимать собственного ребенка, начнете понимать, какие у него потребности, какие особенности, чего он ждет от вас, как вы можете ему помогать, что с ним происходит, у вас настолько снизится эта тревога, потому что вы начнете понимать собственного малыша. И вы начнете опираться, принимая свои родительские какие-то решения на свои знания, а не на кто что сказал где. Бабушка, врач, педиатр, эксперт в Инстаграме, подружка, соседка и так далее. Учиться материнству необходимо, без этого никуда. Дайте, пожалуйста, комментарий, насколько можно использовать белый шум на время всего сна. Или лучше только для успокоения, а то мама убеждает, что он так без белого шума вообще не сможет засыпать, лучше учить спать в бытовом шуме. Вы знаете, здесь риск действительно есть, потому что ребенок пришел в новый мир, и он не знает, как мы здесь живем, он просто берет те модели, которые мы ему демонстрируем. Если мы даем ему какие-то очень ограниченные модели, например, ты всегда засыпаешь в коляске, он через некоторое время начинает эту модель требовать. Просто потому, что она для него привычная, эффективная и безопасная. Он это точно знает. Точно так же и с белым шумом. Мы белый шум используем как дополнительный инструмент в том случае, когда обычные условия почему-то не помогают. Ну, недостаточно обычных условий. Недостаточно обычной помощи. Все время его использовать я бы не стала. Следующий вопрос от Марины. Добрый день, ребенок 7 месяцев на ГВ, просыпается ночью очень часто, не может уснуть без груди, я стала не высыпаться. Сочувствую вам, Марина, то, что ребенок не может уснуть без груди, это абсолютно нормально. Ему для того, чтобы уснуть, нужно пососать грудь. Если вы понимаете, что частые ночные просыпания у вас, и вы из-за этого не высыпаетесь, и это некомфортно, приходите. У нас сейчас стартовал интенсив, или вот-вот стартует на днях по сну, причем два сразу интенсива. Один интенсив «Спокойный сон» для мам деток от 3 месяцев до года, вам на него как раз. И второй интенсив будет идти параллельно для мам деток от года и старше, «Спи как большой». Приходите, там кураторы будут работать со всеми этими проблемами, в том числе с частыми ночными просыпаниями. Следующий вопрос. Подскажите, если кесарево сечение проводится планово в 40 недель, но родовой деятельности никакой нет, могут ли быть проблемы с ГВ? Гормоны ведь не выделяются, как при наступлении естественных родов. Почему же они не выделяются? Выделяются. У вас даже в случае кесарево сечения отделяется от стенки матки плацента, которая перестает ваш организм вырабатывать прогестерон. И запускаются те самые процессы гормональные, которые нужны для того, чтобы началась лактация. Следующий вопрос от Натальи. Здравствуйте, 2 ребенка, 4 месяца и 4 года. Младшего часто будет старше. Получается иногда много маленьких снов или вообще мало сна в течение дня малышу. Стоит сильнее отделяться во время сна. Это вредно малышу, неформированный сон, совсем нет графика, самочувствие норм. Наташ, если это действительно будет история про то, что ребенок не досыпает, это обязательно скажется на самочувствии ребенка, вы это поймете. Если все окей, вообще нет вопросов, не парьтесь. Как правило, если у ребенка есть потребность в сне, то он будет спать, потому что сон – это витальная потребность. Следующий вопрос от Ирины. Добрый день, дочка 1 месяц. Очень сильно плачет, когда раздеваю ее, меняю подгузник, подмываю и высаживаю. Прямо до истерики, вскидывает ручки. Как только одеваю обратно, она успокаивается, не знаю, что делать. Учиться делать это по-другому. Ребенок скидывается, срабатывает рефлекс Моро. Это нормальный рефлекс, с которым ребенок должен родиться и который будет угасать по мере взросления ребенка. Сейчас он есть, и ребенок пугается, потому что у ребенка есть ощущение, что он падает. И нужно учиться делать это все так, чтобы у ребенка было ощущение опоры. Приходите на курс новорожденный, будем вас учить это делать. Следующий вопрос от Катерины. Добрый день. Вчера были на УСИ. Врач сказала, что весь живот в газах. Даже сердце плохо. Господи, очень много еды. Хотя ели час назад. Сказала, что слишком много кормлю. Нам 4 месяца. На ГВ кормим семью вокруг снов. Ночью из-за беспокойства ребенок прикладывается, бывает, и каждый час. Животику помогаю массажами, высаживанием. Газики отходят. Марин, вопрос такой. Могу ли я реально перекармливать малыша, и от этого у него такое газообразование? Спасибо вам большое за ваш труд. Вы сделали многих мам гораздо увереннее и спокойнее. Я очень рада. Катерина, нет, не можете. Кать, понимаете, если я, как специалист в совершенно другой области, практикующий, вдруг начнет вас консультировать по поводу результатов УЗИ и делать вам ультразвуковую диагностику, получится ровно такая же фигня. Потому что каждый должен заниматься тем, чем он занимается, и тем, в чем он является квалифицированным специалистом. Поэтому, когда вам какой-то сторонний специалист начинает что-то говорить про грудное вскармливание, давать какие-то рекомендации, первое, что нужно сделать, это поинтересоваться, какое у специалиста образование в области грудного вскармливания конкретно. Если вам врач говорит, что у меня медицинское образование, то вы должны знать, что этого абсолютно недостаточно, потому что нас в институте не образовывают в этих вопросах вообще. И врач, который просто закончил медицинский институт, ничего не знает про грудное вскармливание. Поэтому он начинает говорить всякую ерунду, с чем вы, собственно, и столкнулись. Поэтому нужно уметь пропускать это через критический такой фильтр. Но это можно делать только в том случае, если вы сами обладаете знаниями. Уж извините, что я опять про знания. Потому что если у вас этих знаний нет, а вам тут целый доктор в белом халате начинает что-то вещать, то вы, не обладая этими знаниями и не чувствуя себя уверенной в своей материнской роли, начинаетесь на всю эту фигню вестись. И, к сожалению, очень часто к нам в школу приходят мамы, которые уже начали выполнять эти рекомендации безобразные, совершенно некорректные, и столкнулись, естественно, с последствиями негативными выполнения этих рекомендаций. И мамам же в первую очередь приходится тратить время и силы для того, чтобы скорректировать эти последствия и привести все в нормальный вид. Поэтому, опять же, материнская компетентность, материнские знания очень важны. Тогда вы можете зерна от плевел отделять, живя в этом информационном обществе, где со всех сторон каждый считает себя вправе вас научить кормить вашего ребенка грудью. Следующий вопрос от Катерины. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ребенку 6,5 месяца. Просыпается ночью 3-4 раза. На ГВ это нормально? Абсолютно. От Елены вопрос. Подскажите, как лучше поступить? Ребенку 18 дней, не поправляется, сосет грудь, но быстро засыпает на ней. Елена, здесь нужна индивидуальная консультация, потому что если ребенок не набирает вес, это плохо, и это надо скорректировать прям срочно. И нужно искать причину, почему он прикладывается к груди, сосет, а вес не набирает. Это может быть неэффективное сосание, которое может быть связано, в свою очередь, с совершенно разными причинами. Для того, чтобы эту причину найти и устранить, нужно вас консультировать, нужно задавать вам множество вопросов, нужно смотреть ваше прикладывание. Это может быть просто некорректное прикладывание. Ребенок сосет, но он не высасывает достаточно питания. А для ребенка набор веса – это главный показатель его здоровья, его вообще состояния и развития. Поэтому, учитывая, что малышу уже 18 дней, почти 3 недельки, с этим нужно прямо сейчас уже срочно что-то делать и корректировать эту ситуацию, чтобы ребенок начал получать в достаточном количестве питания, потому что это не есть хорошо, что он не получает достаточное количество питания. На курс новорожденный. Первый блок встречи в роддоме вам уже не нужна. Первый блок прям за один день можете посмотреть про ГВ, чтобы понять основную базу, было понимание, как организовано ГВ, и сразу с вами начнет работать после этого куратор нашей школы. Начнет консультировать, начнет выяснять, в чем причина. Там нужно смотреть, что происходит. Следующий вопрос от Екатерины. Малыш 7,5 месяцев. Делаю все, как вы говорите, в курсе. Прикорм ввели, совместный сон, кормление ночью есть. В течение дня во время игры просится на ручки, просит грудь. Меня бы ничего не смущало, если бы не так часто. Может, раза два за час приложиться. Может, сосать минут по 10-15. Подскажите, норма ли так часто? Малыш спокойный, больше ничего не беспокоит. Спасибо большое за ответ. Екатерина, норма. Да, ребенку не всегда нужно поесть, но ребенку почему-то, может быть, нужно пососать. Если с весом все в порядке, значит, все в порядке. Здравствуйте, нам 5 месяцев, не переворачивается на животик, только на бок. Врач говорит, ничего страшного, так ли это, или стоит бить тревогу, в остальном все по возрасту. Нет, Ирина имеет право пока в 5 месяцев не переворачиваться, пока по возрастным нормам вы проходите. Скажите, пожалуйста, в какие развивающие игры играть с ребенком в 11 месяцев? Екатерина, на мой взгляд, ни в какие вы можете не играть. Ребенок развивается не за счет того, что вы играете с ним в игры, а за счет того, что актуализируется это развитие внешней средой. Его мозг получает огромное количество информации из окружающего мира. И он развивается семимильными темпами и моторно, и психически, и по-всякому разному. Следующий вопрос от Светланы. Подскажите, пожалуйста, по поводу синехии. Если нет инфекции, проблем с мочеиспусканием, можно ли с ними ничего не делать? В каком возрасте синехии могут пройти самостоятельно? Светлана, это решение принимает врач-гинеколог, который может осмотреть ребенка и понаблюдать ребенка в динамике. В каких-то случаях врач скажет «пока наблюдаем», в каких-то случаях врач назначит гормональный препарат, в каких-то случаях врач назначит хирургическое разведение. И здесь решение принимается конкретно для конкретного ребенка врачом при осмотре и при динамическом наблюдении. Про синехии у нас есть отдельный урок в курсе 3 месяца. Будем закругляться. Вопрос от Ольги. Добрый день, девочка, 3 года 2 месяца. Появились проблемы с горшком. На прогулке и пару раз ночью могу списать на то, что крепко спала или загулялась. Но периодически писает прямо рядом с горшком. Такое чувство, что специально. С 2,5 лет с горшком все было хорошо. Курс смотрела, но поздно. Не все, но большую часть рекомендаций соблюдала. Никто никогда не заставлял. Есть младшая сестра 1 год, дома голопопит. Думаю, что может за сестрой повторять. Что с этим делать? Оль, ничего не делать. Скорее всего, действительно связано с тем, что младшая сейчас голопопит, и старшая просто немножечко может регрессировать. Это нормально совершенно. Ничего не делать. Сказать, ну окей, у тебя все поправится. То есть вектор развития выставлять ребенку. Не пугаться и не демонстрировать своим отношением к этой ситуации, что с ребенком что-то не так. И что если ее сейчас не заставить садиться на горшок, она так никогда на него и не сядет. А наоборот, говорит, что я в тебя верю, конечно. Ну сейчас вот ты еще, видимо, не совсем выросла для того, чтобы в горшок ходить. Немножечко еще вот как младшая сестра, ну конечно же у тебя обязательно получится, и ты будешь это делать, как все, как мы с папой это делаем, как все люди в том обществе, в котором ты живешь. Абсолютно спокойно к этому относиться. Как только начнете концентрироваться на этом свое внимание, пугаться, заставлять, это поведение начнет закрепляться. Это как в квантовой физике. То, на что мы льем свою энергию, растет и развивается. Напоминаю, что всем слушателям моего подкаста я дарю скидку 1000 рублей на любой продукт школы по промокоду подкаст. Ссылка в описании выпуска. Выпуск подошел к концу, но если вы хотите оставаться со мной на связи, присоединяйтесь к сообществу осознанных мам в моем телеграм-канале. Там я отвечаю на ваши вопросы голосом, делюсь лайфхаками комфортной жизни с детьми, раздаю бесплатные гайды и чек-листы. До скорых встреч!